Ménаж а труа. Так по-французски изящно называется любовь втроем. Князь Михаил Греческий считает, что именно она имела место в отношениях Николая Константиновича и Фанни Лир. Как-то Ники объявил любимой, что собирается на прием в Зимний дворец, но сам почему-то туда не пошел, а отправился к Фанни. К его удивлению, окна в подаренном ей недавно доме на Почтамской были не освещены. Удивленный великий князь вошел в дом, побежал мимо перепуганной служанки Жозефины и без стука распахнул дверь в спальню. Увиденное им биограф описывает так. На софе лежали, обнявшись, Фанни и Савин. Фанни в распахнутом черном кружевом дезобелье и только. Корнет обнажен до пояса. Савин оглянулся, но ничуть не смутился. Напротив, херувим даже раздвинул губы в сладкой улыбке. Затем он вскочил на ноги, встал на вытяжку и отдал честь по-военному. «Корнет Савин прибыл к услугам его императорского величества!» Ники раскрыл рот, но ничего не сказал. Херувимово изящество обезоруживало. Галантность не позволяла ответить грубостью. Фанни прикрыла глаза. Великий князь был потрясен. Он стоял и хватал ртом воздух. Несколько мгновений он смотрел на парочку, молча сжимая кулаки, потом сделал шаг вперед. «Постойте, ваше величество», — томно сказала Фанни. «Выслушайте меня, прежде чем наделать глупостей». От ее хладнокровия и наглости Ники опешил вконец. Откинувшись на подушке, Фанни заговорила тихим, но призывным голосом, не то русалки, не то сирены. «Ведь ты, Ники», — сладостно пела она, — «частенько изменял мне, не так ли? Может, статься, и теперь изменяешь? Натура у тебя страстная, а мне было так грустно, обидно и больно, я так страдала, так мучилась. Но теперь вижу я, мучения и страдания напрасны. Ты сам говоришь, что я философ, и я решила относиться ко всему философически. И раз уж представился случай, то я сказала себе, а почему бы и нет? Почему бы не последовать примеру моего Ники? Успокойтесь, ваше высочество. У меня не было любовников. Корнет первый. Его благородие говорил мне о своей любви столь пылко, что я не посмела отказать. Ну да, я позволила ему 2-3 робких ласки, и что же, сие не означает, что я влюбилась в него. Влюблена я в одного единственного мужчину, в вас, ваше императорское высочество. Чем размахивать кулаками и хлопать дверью? Не лучше ли вашему высочеству успокоиться и остаться с нами? Любить втроем тоже увлекательно. Втроем можно очень приятно провести время. Двое мужчин и женщина. О май год! Тут масса возможностей. И каких? Его высочество не знает? Ах, ну как же это, май год! Придется его малышке Фанни прийти к нему в учительницы. Позвольте же, ваше высочество, обучить вас. Идите сюда. Не бойтесь. Ники облизнул губы и смущенно улыбнулся. «Идите же, ваше высочество!» — зазывала Фанни. «Смелей! Садитесь рядом. Вот сюда, справа». «Конечно, справа. Не вы ли здесь хозяин?» «Хозяин всего, и меня самой, конечно, тоже». «А вы, господин Корнет, сюда, слева. Вот так». Постепенно Фанни стала влюбляться в Савина, и Ники это заметил. Но ревновать не стал, а в соперничество с Корнетом втянулся. Выражалось оно в том, что каждый старался добиться ласк от женщины подарками. Фанни нередко капризничала, дорогие вещи считала безвкусными, а дешевыми восхищалась, чтобы поддразнить партнеров. Из дневника великого князя Николая Константиновича. Конец зимы 1873-74 годов. Не пойму, что происходит со мной. Голова горит, в мыслях сумятица, я сам не знаю, чего хочу. Мечты и желания переполняют меня, но боюсь, что сие игра больного воображения. Утро следующего дня. Весьма оживлен и возбужден, мог совершить великое. Вечер того же дня. Силы оставили меня, я ни на что не гожусь. Несколько дней спустя. Не способен сосредоточиться и стремиться к одной единственной цели. Принялся готовиться к экспедиции, бросил. Начал скупать картины и вещи. Потом увлекся охотой. Еще потом занялся благоустроением Павловска. Вскоре. Тысячи дел. В 8 утра я встаю, беру душ, еду в Мраморный поздороваться с папа. Возвращаюсь на Почтамскую. Господин Глазунов в прихожей со сметой. Господин Таниалатти в бильярдной с новыми приобретениями. В гардеробной портной с примеркой фрака. Савелов с домашними делами у меня в кабинете. В гостиной офицеры, будущие товарищи по Хивинской экспедиции. В картинной караулит Варповский. В саду архитектора со своими чертежами. В 2 пополудни выезд верхом. В 4 у Фанни. В 6 у папа и мама. В 7 уже не помню. Держи вора. Тем временем в резиденциях императора и его брата, Зимнем и Мраморных дворцах, начали происходить странные события. Традиции Зимнего были семейные вечера. Проводились они по настоянию Александра II, желавшего демонстрировать окружению единство царской семьи. Но ни для кого не было секретом, что мира в этой семье давно не было. Государь бросил свою супругу, Марию Александровну, ради молодой княжны Екатерины Долгоруковой. Драма усугублялась тем, что императрица медленно угасала от чахотки. Но внешние приличия соблюдались. На ужины, проводившиеся в покоях Марии Александровны, собирались самые близкие родственники. Константиновичи, разумеется, были в их числе. Как-то после очередной трапезы императрица простилась с роднёй и села писать письма. По ходу дела ей понадобилась любимая печатка – гемма из цельного дымчатого топаза. Но ее на столе не оказалось. Государыня вынула ящики из стола и перерыла их содержимое. Вещица как сквозь землю провалилась. Мария Александровна по этому поводу выразила недоумение супругу. Тот рассказал о пропаже Константину Николаевичу. Подумав, братья решили, что печатку мог взять Джорджи, принц Георгий Лихтенбергский. Джорджи был двоюродным братом Николая Константиновича. Вместе они участвовали в походе на Хиву. После него Джорджи получил Георгиевский крест. Это обидело Ники, считавшего, что такой награды он более достоин. «Печать украл не Джорджи, а Ники», – заявила Александра Иосифовна мужу. Это вызвало негодование у Константина Николаевича. Он и в мыслях не допускал, что его сын может быть вором. Великая княгиня осталась при своем мнении. 8 апреля 1874 года в дневнике великого князя Константина Николаевича появилась следующая запись. «Саша наш», император Александр II, рассказал мне про пропажу печатки из комнаты императрицы, что это второй раз за зиму и оба раза после семейных обедов. Какая мерзость! Фанни Лир в своих мемуарах не упоминает об этом эпизоде, а Михаил Греческий так описывает последующие события. Тем временем великий князь Николай Константинович в апартаментах близ Михайловского дворца вручил своей милой топазовую печать. В восторге были и сама Фанни, и корнет Херувим. Ники, довольный собой, поведал им историю похищения. «Трудность, — объяснил он, — заключалась в том, чтобы подойти незаметно к государыниному столу. Надобно было приблизиться, не привлекая внимания. На столе лежало великое множество фотографических карточек, и Ники, проходя мимо, невзначай склонился над крайней фотографией и даже оперся на стол, желая рассмотреть ее. Движение это казалось естественным, и никто в самом деле не обратил на великого князя Николая никакого внимания. Ники схватил печатку и сунул в карман. Сердце колотилось, но он совладал с собой и, как ни в чем не бывало, завел с государыней интересный разговор, чем совершенно отвлек и заморочил ее. «Ну-с», — торжественно заключил Ники, — «суди сама, душка моя, что легче, выманить у проценщика 3 рубля или выкрасть из святая святых государыни драгоценную печать, рискуя всем и, главное, честью?» Савин сделал ответный ход. Преподнес Фанни недурное кольцо. В мраморном дворце, в коллекции саксонского фарфора, самым ценным, ценнейшим предметом была фарфоровая чашка «Опак» с китайским рисунком, продолжает биограф. На белом поле над мандаринами и ласточками золотились вензеля «А» и «Р» и дата 1694 год. Заказал чашку Август Сильный, кюрфюрст саксонский и будущий король польский в день своей коронации. В 1721 году, в честь победного окончания Северной войны, в день подписания Ништадтского мира, Август подарил ее императору Петру. Великий князь Константин Николаевич сберегал семейную реликвию как святыню. А на днях чашка исчезла. Провели расследование, деликатное, но притом тщательное. Один из частых гостей великого князя, барон Таубе, припомнил, что у шкафа, в коем стояла эта знаменитая чашка, прохаживался князь Николай, когда отужинав, гости отдыхали и беседовали. Прошло несколько дней. Великий князь с княгиней не знали, что и думать. Конец сомнениям положил дворцовый лакей, некто Жердынин. Представший перед великим князем Константином, он без смущения сообщил следующее. 3-го дня вечером лакей находился за дверьми гостиной, меж столовой и рабочим кабинетом его высочества. Все двери были приоткрыты, и в щель Жердынин видел, как из кабинета проследовал через гостиную в столовую его высочество Константин Николаевич. А его высочество Николай Константинович, замешкавшись в кабинете, подошел к письменному столу и взял карандаш в золотом футляре с большим рубином на наконечнике. Великий князь Константин немедленно пошел проверить. Карандаш и в самом деле исчез со стола. «Лиха беда начала!» – весело объявил Ники Фанни, поднося ей августову чашку и карандаш с рубином. Какими же мотивами руководствовался великий князь, совершая преступление? Ответ дается такой. Впрочем, великий князь Николай Константинович вором себя не считал. Напротив даже, он считал себя честным человеком, равным прочим людям, хотя, быть может, несколько равней. Великокняжеский титул носит как-никак не всякий. Посему, допускал Ники, позволяется ему, великому князю, некоторые слабости. Он может и нарушить, впрочем, самую разве малость, нравственные заповеди. А дама сердца Ники любит, в отличие от прочих. Прочие и вовсе ненавидят его. И первая – его собственная матушка. «Вот ведь как», – с усмешкой говорил он себе, – «когда я завоевал Хиву, Фанни презирала мои лавры. А когда я украл безделушку, она восхищается и считает меня героем». Соперничество Савина и Ники набирало обороты. Один добывал деньги для дамы аферами, а другой тащил, что плохо лежало. Иногда на великого князя накатывали волны ревности. В один из таких приступов он написал Фане письмо. «Сударыня, во имя всего святого заклинаю вас покинуть мое жилище и не оскорблять его достойные стены своим недостойным присутствием. Вам есть куда и к кому ехать. постарайтесь там быть более достойной. Ну или менее достойной, как вам угодно. Иначе говоря, быть такой, какой вы не были со мной. Это моя последняя просьба к вам. Надеюсь, в ней вы мне не откажете. Не могу явиться лично засвидетельствовать вам почтение, ибо такового более к вам не имею. Поэтому посылаю вместо себя письмо. Примите и прочее. Какова была реакция дамы, неизвестно. Thank you.